всякая лыка в строку. Все, что происходило и происходит, для них подтверждение истинности и правоты их веры. Итак, Владимир Абаринов.
В настоящее время опубликованы многие тома захватывающих повествований о встречах человека с посланцами иных миров. Есть документальные фильмы. Уфологи разделились на непримиримые фракции. Мотивы у них самые разные. Для одних это профессия, для других – вид досуга, для третьих – бизнес, для четвертых – подвижничество, миссия. Однако все до единого уфологи убеждены в том, что правительства скрывают от народа информацию о своих контактах с инопланетянами. Подозрения падают главным образом на правительство США. С кем же еще контактировать пришельцам, как не с самой могучей державой Земли? Из этих подозрений родилась особая отрасль уфологии – борьба за рассекречивание материалов о летающих тарелках. Один из лидеров этой борьбы – Стивен Грир, доктор медицины, в прошлом практикующий врач. Он занимается поисками свидетелей и документов с 93 года и собрал за это время огромное досье.
Мы нашли более 450 свидетелей, служивших в правительстве и вооруженных силах и имевших доступ к совершенно секретным исследованиям феномена, который публика называет неопознанными летающими объектами. Мы располагаем не только свидетельскими показаниями, но и документами. Мы участвуем в процессе их рассекречивания. Мой дядя создавал модуль, в котором Нил Армстронг спустился на Луну. Поэтому некоторые сюжеты на эту тему я слышал еще в раннем детстве. Мы придаем гласности факты, свидетельства и секретные показания бывших государственных служащих. Это не просто люди с улицы, которые глядели на небо и то ли видели что-то, то ли нет. Таких очевидцев на свете миллионы. Но когда у вас есть, к примеру, рассказ Стивена Лавкина, который был старшим помощником президента Эйзенхауэра, а потом дослужился до бригадного генерала, который своими глазами видел обломки инопланетных летательных аппаратов, а кроме того, знал об интересе Эйзенхауэра к этим явлениям, от таких показаний очень сложно отмахнуться, особенно когда эти показания совпадают со свидетельствами других бывших офицеров военной авиации, сотрудников ЦРУ, а также с правительственными документами. Многие не подозревают, что мы располагаем тысячами страниц документов, подлинность которых никогда не оспаривалась. Эти документы исчерпывающим образом описывают эти объекты. Как они передвигались, как мы пытались их сбить или перехватить, как в течение 50 лет существование таких объектов держалось в тайне.
Разберемся по порядку. Первым президентом, которому доложили о летающих тарелках, был Гарри Трумэн. Он не поверил этим сообщениям. «Я никогда не видел пунцовую корову», будто бы сказал Трумэн, «и надеюсь никогда не увидеть». Его преемник Дуайт Эйзенхауэр дал повод для самых интригующих слухов. В феврале 1954 года он отдыхал в Калифорнии и неожиданно исчез из поля зрения журналистов. Пресс-служба объяснила, что президенту потребовалась срочная стоматологическая помощь. Но уфологи убеждены, что на самом деле президент летал на авиабазу Эдвардс в пустыне Мохав и встречался там с послами инопланетной цивилизации. Нашлись очевидцы, которые утверждают, что пришельцы имели нордическую внешность. Переговоры закончились неудачей. Визитеры будто бы потребовали от Америки ядерного разоружения и союза в войне против расы серых. Эйзенхауэр наотрез отказался и от того, и от другого. Но позднее, в том же году, на другую базу в штате Нью-Мексико прилетели серые, и с ними был подписан договор о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Серые обещали передать американцам свои новейшие технологии, а взамен потребовали полной секретности и право временно похищать землян для научных исследований. Покидая в январе 1961 года пост президента, Эйзенхауэр произнес прощальную речь, в которой были предупреждения, звучавшие для того времени несколько странно.
«Мы должны оградить себя от непрошенного влияния военно-промышленного комплекса. Потенциал для разрушительного роста этой силы существует и будет увеличиваться. Мы обязаны не допустить, чтобы эта сила угрожала нашим свободам или демократическим процедурам. Ничто не достается даром. Только бдительное и информированное общество способно привести к повиновению. повиновению эту колоссальную военно-индустриальную машину при помощи мирных методов и целей, так, чтобы безопасность и свобода процветали вместе.
А вот другая фраза из той же речи, еще более загадочная.
Отдавая должное науке и ее первооткрывателям, мы должны помнить об опасности превращения общества в заложника научно-технической элиты.
Комментарий Дэвида Грира.
Мы считаем, обществу важно знать, что НЛО реально, потому что существуют хорошо финансируемые проекты, функционирующие не одно десятилетие, открытия которых сильно удивят ваших слушателей. Технологии или способ передвижения этих объектов изучен настолько хорошо, что ясно, у нас больше нет нужды в ископаемых энергоносителях. Меня могут спросить, почему же эти технологии скрываются? Да очень просто. Если секрет раскрыть, нефть, газ, уголь и ядерная энергия станут просто не нужны. Кому это выгодно? Разумеется, большинству человечества. Для тех, кто платит $3 за галлон мазута для отопления дома или за галлон бензина для своей машины, это прекрасная новость. Но если вы владеете нефтяным месторождением в миллиард долларов, для вас это плохая новость. Проблема в том, что в современной Америке корпоративные, индустриальные, военные и финансовые интересы тот самый хвост, который вертит собакой. Я живу рядом с домом Томаса Джефферсона, Монтичелло, и часто перечитываю то, что он писал 200 лет назад об угрозах нашей демократии. Он уже тогда предупреждал об этом. Схожие мысли повторил президент Эйзенхауэр, когда он уходил в отставку в 61-м году. Он сказал, если мы не проявим бдительность по отношению к тем, кого он называл военно-промышленный комплекс, их интересы станут угрожать нашей национальной безопасности. Почему пятизвездный генерал, консервативный республиканец, говорил об этом? Потому что он знал, о чем говорит, не понаслышке. Так что все это не просто занятная информация.
40-й президент США Рональд Рейган свято верил в существование летающих тарелок. Он и его жена Нэнси будто бы своими глазами наблюдали НЛО еще в их бытность в Голливуде. В 1974 году Рейган, в то время губернатор, увидел светящийся шар из окна самолета и приказал пилоту пуститься в погоню. Погоня закончилась через несколько минут, потому что шар взмыл ввысь и растаял в небе. В ноябре 1985 года на встрече в Женеве с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым Рейган неожиданно заговорил о возможности враждебного инопланетного вторжения на Землю. «Подумайте, — сказал он, — насколько легче стала бы ваша и моя задача, если бы мы вдруг узнали, что этому миру угрожают существа с другой планеты. Мы забыли бы о разногласиях между нашими странами». Пародийный вариант этой сентенции ясно слышится в монологе президента США, которого играет Джек Николсон в фильме 96 года «Марс атакует». Разница в том, что этот вымышленный президент обращается не к советскому лидеру, а к предводителю марсиан, которые к тому времени уже устроили на Земле массовое кровавое побоище. Why are you doing this?
Why? Зачем вы делаете это? Зачем? Разве во Вселенной не хватает места нам обоим? Что с вами, ребята? Мы можем сотрудничать. Зачем враждовать? Потому что мы разные? Подумайте, как сильны мы будем вместе, Земля и Марс. Think how strong we would be. Earth and Mars. Нет ничего, чего бы мы не могли достигнуть сообща. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Зачем разрушать, если можно создавать? Мы можем добиться колоссальных успехов. Почему бы нам не обсудить наши разногласия, не договориться? Почему бы нашим двум народам не поладить друг с другом? Why can't we all just get along?
Это последние слова кинематографического президента. Вероломный марсианский посол, пренебрегая дипломатическим протоколом, сражает его на повал прямо в Белом доме. Этот эпизод кажется пародией на Рейгана еще и потому, что Рейган верил в здравый смысл и в то, что в разговоре по душам сумеет убедить кого угодно. В записи женевской беседы Рейгана и Горбачева, сделанной американским дипломатом, говорится, что генеральный секретарь ЦК КПСС ответил президенту цитатой из Библии. К сожалению, не сказано, какой именно. В феврале 1986 года Горбачев подтвердил факт разговора об инопланетянах. И не где-нибудь, а в политическом докладе 27-му съезду КПСС, а затем в своей речи перед участниками Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества». На встрече в Женеве, рассказал он, президент США высказал мысль о том, что если Земле будет грозить вторжение инопланетян, США и Советский Союз объединятся для отражения этого нападения. Не стану оспаривать этой гипотезы, хотя тревожиться по этому поводу, пожалуй, преждевременно. Далее в газетной стенограмме следует ремарка. Оживление в зале, смех, аплодисменты. Однако самому Рейгану было не до смеха. Мысль об инопланетной агрессии, видимо, не давала ему покоя. Есть теория, согласно которой программа «Звездных войн» имела целью защиту вовсе не от советских ракет, а от космических агрессоров. В сентябре 1987 года Рональд Рейган затронул эту тему в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Я иногда думаю, как стремительно исчезнут все различия между нами, если мы столкнемся с угрозой инопланетного вторжения. А может, пришельцы уже среди нас?
Билл Клинтон в своих выступлениях не раз говорил об инопланетянах, но почти всегда в ироническом контексте. Однако существует множество свидетельств того, что на самом деле он воспринимал вопрос об инопланетных цивилизациях весьма серьезно.
Это результат многолетних интенсивных исследований группы выдающихся ученых. Как всегда, в подобных случаях это открытие будет и должно быть подвергнуто изучению, проверке и тщательному рассмотрению. Оно должно быть подтверждено другими учеными. Однако ясно, что сам факт явления такого масштаба в очередной раз оправдывает существование американской космической программы и необходимость поддержать ее даже в эти трудные для экономики времена. Мы продолжим поиск ответов ради жажды познания, которая стара, как сам человеческий род, но главное – ради будущего нашего народа.
Это заявление он сделал 7 августа 1996 года на южной лужайке Белого дома по случаю обнаружения признаков органической жизни на поверхности метеорита, найденном в Антарктиде. Дэвид Грир утверждает, что знакомил администрацию Клинтона со своими материалами.
Я сам провел 3 часа, излагая проблему первому директору ЦРУ в администрации Клинтона Джеймсу Вулси. Мы проводили брифинги для членов Сенатского комитета по делам разведки высокопоставленных сотрудников Белого дома. Существует огромный интерес к этому предмету и большое беспокойство по этому поводу. Никто не знает, как со всем этим быть, что предпринять. И мы решили для начала найти свидетелей из бывших правительственных чиновников, как этот бывший министр обороны Канады, который решил вдруг пролить свет на проблему. Но еще важнее люди, которые имели дело с материальными свидетельствами, люди из разведки. Мы стали искать таких свидетелей, начинали с дюжины, а теперь у нас их 450 человек. Многие из них занимали высокие посты. Третье лицо Федерального управления гражданской авиации при Рейгане, Джон Каллахан, рассказал о том, как за НЛО пытались следить при помощи радаров. Он знает об этом с первых рук, потому что в инциденте участвовал японский лайнер «Боинг 747», а объект, с которым он встретился над Аляской, был размером с крейсер. Он расследовал этот случай по долгу службы. Он доложил о результатах своего расследования людям, среди которых были советник президента по науке, люди из ЦРУ и ФБР. Когда совещание закончилось, парень из ЦРУ повернулся к нему и сказал: «Этого совещания не было, все вещественные доказательства мы забираем». И они забрали все подчистую. Но они не знали, что оригиналы всех материалов Каллахан оставил у себя. И когда он вышел в отставку, он передал их мне.
Послушаем самого Джона Каллахана.
У 747-го Боинга на носу есть радар, и этот радар обнаружил какой-то объект. Пилот видел этот объект своими глазами. По его словам, это был огромный шар, излучающий сияние. По-моему, он сказал, что шар был вчетверо больше Боинга.
А вот диалог Каллахана и Дэвида Грира.
Когда закончили, со всех присутствующих взяли клятву о неразглашении. Мы никогда не встречались, ничего подобного не было, никаких записей не велось.
Это кто так сказал?
Парень из ЦРУ. В общем, никого здесь не было, ни о чем не говорили, молчок. Я говорю, а почему, собственно? Ведь что-то там было же, если не бомбардировщик стелс, но тогда НЛО. А если НЛО, то почему вы не хотите, чтобы народ об этом знал? Он говорит, мы держали НЛО на экране радара в течение 30 минут. Такого никогда прежде не бывало. И теперь, мол, нам ясное дело не терпится, как следует вникнуть в полученные данные. А если мы сейчас выйдем к народу и скажем так и так, мы тут гонялись за НЛО, в стране начнется паника.
Очевидцы утверждают, что представители расы серых, которые будто бы общались с Эйзенхауэром, были длинноносые, как Буратино. Как все-таки выглядят пилоты летающих тарелок? Дэвид Грир.
Существует много различных описаний. Я не думаю, что за нами наблюдает какая-то одна цивилизация. Мне представляется, что таких цивилизаций, возможно, несколько десятков. Некоторые из живых существ имеют рост 3-4 фута, некоторые выше, у них, как правило, две руки, две ноги, голова, корпус, высоко развитый мозг. На самом деле вся история контактов человека с инопланетным разумом началась после того, как мы взорвали первую атомную бомбу. Мои беседы с людьми, которые работали с Вернером фон Брауном, создававшим ракеты для нацистов, а потом ставшим ключевой фигурой нашего космического проекта, разговоры с моим дядей и другими людьми, которые участвовали в этих программах в 60-е годы, из всех этих бесед складывается впечатление, что как только мы начали выходить в космос и научились делать оружие, которое способно уничтожить планету, с тех самых пор некоторые внеземные цивилизации, быть может, наблюдавшие нас долгое время, стали беспокоиться. Среди наших свидетелей есть полковник Дидриксон, который был высокопоставленным чиновником комиссии по атомной энергии, которая сейчас входит в состав Министерства энергетики. Так вот, он утверждает, что каждый ядерный объект на территории США имеет опыт наблюдения за НЛО. Это может быть самое грандиозное явление новейшей истории. Но что его делает еще более грандиозным, это режим секретности, который, вопреки закону, окружает этот феномен десятилетия. Как я уже говорил, я лично излагал проблему директору ЦРУ при Клинтоне. Он захотел ознакомиться с предметом поближе, запросил материалы, ему сказали, что у него нет допуска к ним. Позвольте, у директора ЦРУ нет допуска к секретным материалам? Но это было и не только с ним, но и с членами Сенатского комитета по разведке, с которыми я тоже встречался. Эта сфера деятельности по-настоящему никому не подконтрольна, незаконна и представляет угрозу нашей безопасности.
А что известно об инопланетянах нынешнему президенту?
Он знает очень мало, но, насколько я понимаю, господа Чейни и Рамсфелд имели отношение к тайным операциям такого свойства, начиная с 70-х, а в случае с Рамсфелдом, вероятно, с конца 60-х годов. У меня есть документ, свидетельствующий о том, как Рамсфелд воспрепятствовал проведению открытых слушаний об НЛО в Конгрессе. Документ датирован 68-м годом. Так что мы знаем, что они знакомы с информацией. Отец президента Буша располагает огромным объемом информации на эту тему. Владеет ли вопросом нынешний президент? Откровенно говоря, сомневаюсь.
1 февраля 2003 года при возвращении с Международной космической станции на Землю взорвался космический челнок «Коламбия». Все семеро членов экипажа погибли. Полеты шаттлов были прекращены впредь до выяснения и устранения причин аварии. А в январе 2004 года Джордж Буш объявил совершенно новую программу космических исследований, в которой шаттлы и Международная космическая станция будут играть лишь вспомогательную роль. О необозримых перспективах новой программы президент говорил в несвойственном ему романтическом тоне.
С опытом и знаниями, приобретенными во время экспедиции на Луну, мы будем готовы к следующему шагу в освоении космоса, полетам человека на Марс и в еще более далекие миры. Экспедиции роботов будут прокладывать путь. Беспилотные аппараты станут первопроходцами и авангардом нашего похода в неизвестность. Но человек не может утолить свою жажду познания, просто разглядывая картинки, присланные роботом, пусть даже очень красивые и подробные. Мы должны сами лично все увидеть, исследовать и потрогать руками. Только человеческие существа способны адаптироваться к неизбежным неожиданностям, подстерегающим в космическом путешествии. Мы не знаем, где закончится это путешествие, но мы знаем вот что. Человечество устремилось во Вселенную.
В текущем финансовом году на эту новую амбициозную программу ассигновано 16,5 миллиардов долларов. И это только начало. Резкие изменения в космической программе США не ускользнули от внимания уфологов. Заявления одного из них произвели мировую сенсацию, потому что этот оратор никто иной, как Пол Хеллиер, бывший министр обороны, а затем и вице-премьер правительства Канады. Правда, было и то, и другое уже давно. Тем не менее, Пол Хеллиер остается у себя в стране авторитетной публичной фигурой. В сентябре прошлого года он выступил на конференции уфологов в Университете Торонто.
Администрация Буша в конце концов разрешила военным построить передовую базу на Луне, которая значительно облегчит им наблюдение за гостями из космоса. Они также смогут открывать огонь по пришельцам, если сочтут это необходимым.
Разоблачение Пола Хеллиера широко освещалось в США. Вот фрагмент интервью, который он дал обозревателю телекомпании Fox News Такеру Карлсону.
Последние 2-3 года я ищу и анализирую свидетельства примерно так, как это делает судья, стараясь определить, кто говорит правду, а кто нет. И в конечном счете я пришел к выводу, что неопознанные летающие объекты – это реальный факт. Такой же реальный, как самолеты, прилетающие у нас над головой. И что в течение более чем полувека этот факт скрывался.
Напомним, что говорящий это бывший министр обороны Канады. И еще один отрывок.
Вы изложили свои взгляды в сентябре этого года в своей речи в Университете Торонто. И, как сообщили газеты, я цитирую, «по окончании речи аудитория аплодировала стоя». По-видимому, это говорит о том, что в Канаде так принято думать. А у нас эти взгляды разделяет явное меньшинство. Вы полагаете, большинство канадцев верит в сооружение передовой базы на Луне и в то, что пришельцы заполонили Землю?
Вовсе нет. Большинство настроено скептически. Они не занимались глубоким изучением вопроса, так что я думаю, в целом картина в Канаде такая же, как в Америке. Но я надеюсь, что нам удастся убедить канадский сенат провести слушание и выслушать некоторых из 400 свидетелей, которых нашел ваш доктор, как бишь его, Стивен Грир. Послушают их и решат, реальна это угроза или надуманная. Возможно, это даст импульс и американскому конгрессу, и он тоже устроит слушание и даст возможность правительству Соединенных Штатов ясно заявить, чего оно так опасается.
Сомнительно, что призыв отставного канадского министра будет услышан в Вашингтоне. Нынешняя администрация одержима секретностью. Вот лишь одно из многочисленных высказываний президента на эту тему. Оно касается информации о тайном прослушивании телефонных разговоров американцев, но в равной мере приложимо к любым другим утечкам и к любым другим врагам.
Мое личное мнение – это позорный поступок. Тот факт, что мы обсуждаем эту программу, уже помощь врагу. Я надеюсь, американский народ понимает это. В мире по-прежнему есть враг, очень опасный враг, который хотел бы напасть на Соединенные Штаты Америки. И обсуждение того, как мы ищем наших врагов, поможет им приспособиться к новой ситуации.
Кто он, этот опасный враг Америки? В данном случае президент не называет его по имени. А его министр обороны Дональд Рамсфелд, ветеран вашингтонской бюрократии, знакомый с проблемой НЛО вот уже скоро полвека, изрек однажды фразу, которая уже вошла в аналы английского языка.
Есть известные известности, вещи, о которых мы знаем, что знаем. Мы также знаем, что есть известные неизвестности, то есть мы знаем, что есть нечто, о чем мы не знаем. Но есть ведь и неизвестные неизвестности, то, о чем мы не знаем, что мы не знаем. И с каждым годом мы узнаем немного больше этих неизвестных неизвестностей.
Для справки, Как подсчитано любителями арифметики, каждый день в США создается 17 тысяч страниц секретных документов.
О современном американском уфологическом мифе из Вашингтона рассказывал Владимир Абаринов. Продюсер передачи Лина Ширяева, редактор и ведущий Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».